Глава третья. Мы работали как проклятые, чтобы свести все материалы воедино, жаловался Карзан Ноулс Эйнсли. Все помогали, получилось мощнейшее обвинение, но как же не ко времени эта жара. Около 9 часов утра во вторник они встретились на 5-м этаже здания суда округа Дейт в Майами, где представителям прокуратуры была отведена небольшая комнатушка. В непосредственной близости от нее располагалась дверь в зал заседаний Большого совета присяжных, где должны были происходить основные события. Оба были в рубашках с короткими рукавами. Пиджаки они сбросили сразу же. Ночью в здании суда отказали кондиционеры. Ремонтники уже не первый час колдовали над системой где-то в подвале, но пока без успеха. «Монтесино собирается вызвать тебя первым свидетелем», — напутствовал Нолс. «Постарайся до этого момента не растаять». Голоса, донесшиеся из коридора, означали, что прибыли члены Большого совета. Их было 18, поровну мужчин и женщин, и почти поровну представителей 3 основных рас — латиноамериканцев, черных и белых. Основная задача, которая обычно встает перед подобным советом, с виду проста — определить, достаточно ли собрано доказательств и веские ли основания для возбуждения уголовного дела против того или иного лица. Некоторые жюри присяжных выполняют еще одну задачу — проведение расследований, когда местные гражданские инстанции коррумпированы или не выполняют свои функции. Ну, конечно, криминальная направленность является для жюри присяжных основной. В отличие от обычных судебных разбирательств, заседания Большого совета проходят на удивление неформально. В Майами, например, на них далеко не всегда присутствовал даже окружной судья, который надзирал бы за исполнением законности в ходе заседания и огласил бы решение присяжных в самом его конце. В зале присяжные рассаживались вдоль 4 длинных столов. В торце одного из них стоял стол для председателя совета, его заместителя и секретаря, а в противоположном — для обвинителя, как правило, одного из заместителей прокурора штата. Он должен был представить дело присяжным и провести опрос свидетелей. Сегодня эти функции взялась выполнить сама прокурор штата. Показания свидетелей фиксировала стенографистка. Присяжные имели право в любой момент вмешиваться в процедуру и задавать вопросы, что они и делали. Любая информация, прозвучавшая во время заседания Большого совета, считалась секретной. Присяжные давали подписку о неразглашении, нарушение которой, без особого на то разрешения, грозило серьезными карами. «Прежде всего должна извиниться за невыносимую духоту в зале», — начала заседание Адель Монтесино. «Нам обещали, что кондиционеры скоро заработают, а пока особо страждущие могут снять с себя все лишнее в пределах приличия. Мужчинам это сделать легче, хотя результат менее впечатляющий». Реплика была встречена улыбками. Несколько мужчин тут же поспешили избавиться от пиджаков. «Я прибыла сегодня сюда», — продолжала Монтесино, — «чтобы получить у вас санкцию и выдвинуть тройное обвинение против одного и того же человека. Один из пунктов обвинения — соучастие в предумышленном убийстве. Обвиняемая — Синтия Милдред Эрнст». До этой секунды присяжные еще с рассеянным видом озирались по сторонам. Последние слова прокурора заставили кого-то вздрогнуть, кого-то резко выпрямиться на стуле, кого-то в голос охнуть. Наклонившись вперед, председатель жюри спросил: «Речь идет о совпадении имен?» «Нет, мистер Форман», — ответила Монтесино. «Речь действительно идет о городском комиссаре Майами Синтии Эрнст. А двое людей, чья смерть стала результатом ее преступных действий, ее родители, Густав и Эленор Эрнст». Кое-кого в зале челюсти отвисли в прямом смысле слова. «Не верю», — заявила пожилая чернокожая дама. «Я сама сначала отказывалась верить», — признала Монтесино. «Но теперь верю и могу предсказать, что после того, как перед вами предстанут свидетели, и вы прослушаете одну совершенно невероятную запись, вы тоже поверите, что это правда. По крайней мере, утвердите передачу дела в суд». Она переворошила бумаги перед собой на столе и продолжала. Второе обвинение, которое я выдвигаю против Синтии Эрнст, это соучастие в преступлении и сокрытие улик, совершенное офицером полиции. Я намерена предъявить вам доказательства причастности мисс Эрнст, в то время майора полиции Майами, к убийству еще двоих человек. Третьим пунктом обвинения будет воспрепятствование правосудию путем недонесения о лице, совершившем преступление. В данном случае опять-таки убийство. Изумление по-прежнему не сходило с лиц присяжных. Они переглядывались между собой, словно спрашивая: «Неужели это правда?» Зал загудел. Адель Монтесино терпеливо дождалась, пока вновь воцарилась тишина, и пригласила в зал первого свидетеля — Малкольма Эйнсли. Судебный пристав проводил его к прокурорскому столу. Прежде чем войти, Эйнсли счел необходимым снова надеть пиджак. Монтесино приступила к допросу. «Мистер Форман, леди и джентльмены, члены Большого совета присяжных. Перед вами сержант Малкольм Эйнсли, сотрудник отдела по расследованию убийств полицейского управления Майами. Я правильно вас представила, сэр?»
«Да, мам».
«Позвольте вопрос личного свойства, сержант. Лично вас никто ни в чем не обвиняет. Почему же вы так взмокли?» По залу пробежал смех. «Не желаете снять пиджак и отдать его приставу?» «Пожалуй». В другое время Эйнсли мог бы по достоинству оценить умение Монтесино создать присяжным хорошее настроение. Чуть позже ей легче будет добиться от них того, что она хочет. Но сейчас он не в состоянии был воспринимать ее юмор. «Сержант Эйнсли», — продолжала Адель Монтесино, — «расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы стали участником расследования смерти Густава и Элинор Эрнст?» До предела уставший, совершенно опустошенный, Эйнсли глубоко вздохнул, собирая все силы, чтобы пройти через эту пытку. С того самого дня на прошлой неделе, когда он окончательно убедился, что Синтия виновна не только в сокрытии улик против Патрика Дженсона, но и в гибели собственных родителей, Эйнсли продолжал четко выполнять свои служебные обязанности, но это была четкость робота. Он понимал, разумеется, что некоторые вещи ему никак не переложить на чужие плечи. Показания перед Большим Советом были одной из них. И все равно, впервые за все время службы в полиции, больше всего ему хотелось сейчас выйти из зала, чтобы кто-нибудь другой встал на место свидетеля. В последние несколько дней, забитых работой и событиями, в голове у него была полная сумятица. Вечером в прошлую пятницу, когда окончательно стало ясно, к чему пришло его расследование, им овладела безграничная тоска. Его мысли и чувства, разумеется, были сосредоточены на Синтии. Синтии, столь желанной когда-то. Синтии, чья житейская мудрость столько раз восхищала его, Синтии, которую он привык считать цельной натурой. Конечно, позже он узнал о другой Синтии, той, у которой украли детство, а потом ребенка, которого она никогда в жизни не увидит. Конечно, порой его преследовали дурные предчувствия. Эйнсли отчетливо помнил, как укололо его смутное ожидание недобрых вестей, когда месяц назад он попросил Руби Боуи порыться в содержимом коробок, доставленных после убийства из дома Эрнстов. Он знал уже тогда, что Дойл его не совершал, и у него промелькнула странная мысль о возможной причастности Синтии. Он ни с кем этой догадкой не поделился, потому что сам не мог поверить, а чуть позже полностью отмел ее. И вот теперь это была уже страшная правда. Как ему теперь поступить? Собственно, выбора и не оставалось. Как ни сопереживал он прошлым страданиям Синтии, как не готов был понять ее ненависть к родителям, он никогда, никогда не оправдал бы убийство. А потому он сделает сейчас то, что велит долг, какую бы боль это ни причинило ему самому.